Здесь царил хаос. Пыль превратила воздух в черный гель, льющийся по улицам безумным визжащим потоком. Мишель и Майя едва могли слышать друг друга, даже после того, как подсоединили провод. Декомпрессия повыбивала окна и проломила стены зданий. На улицах лежали осколки стекла и куски бетона. Они осторожно двигались плечом к плечу, часто соприкасаясь руками, чтобы не потеряться.
«Попробуй инфракрасный дисплей», — посоветовала Майя.
Мишель включил его. Изображение было кошмарным. Взорванные дома горели зелеными кострами. Спустя некоторое время они добрались до центрального здания, где, по словам Спенсера, держали Сакса. Фасад отсвечивал ярко-зеленым. Оставалось надеяться на переборки, защищающие подземную клинику. Иначе получалось, что своей спасательной миссией они убили Сакса. А это, как рассудил Мишель, было вполне вероятно. Полы на первом этаже уже обрушились в подземные помещения. Так что попасть ниже стало проблематично. Конечно, в здании имелась лестница, служащая запасным выходом, но обнаружить ее было непросто. Мишель переключился на общую частоту и подслушал истеричные переговоры на всех волнах. Купол над меньшим из двух кратеров сдуло, оттуда громко звали на помощь.
«Надо спрятаться и посмотреть, не выйдет ли кто», — предложила Майя по связи.
Они залегли за стеной, едва защищенные от ураганного ветра. Через минуту дверь распахнулась настежь. Люди в скафандрах выскочили из здания и помчались через всю улицу. Когда они скрылись за углом, Майя и Мишель пробрались внутрь. Они очутились в герметизированном коридоре с дверьми. На одной из них имелась панель с красными огоньками. Вероятно, это аварийный замок. Захлопнув тяжелую наружную дверь, они молча переглянулись. Гудели светодиодные лампы. Мишель протер перчаткой свою запыленную лицевую панель и поежился. В марсоходе они обсуждали подобный сценарий и разбирали всевозможные варианты, но ничего такого они не предвидели и не планировали. И вот час настал, и кровь бежала по венам, словно ее подгонял ураган. Они разъединили шнур связи и, как по команде, вынули из карманов лазерные пистолеты, которыми их снабдил койот. Мишель ударил по аварийному замку, и створка открылась, зашипев. Их встретили трое перепуганных мужчин в скафандрах и без шлемов. Мишель и Майя выстрелили, и те упали, забившись в конвульсиях. Зрелище было жутковатым. Можно было подумать, что у Майи и Мишеля вырывались молнии из пальцев. Они оттащили свои жертвы в смежную комнату, выскочили обратно, заперли за собой дверь и кинулись в коридор. Мишель спрашивал себя, не слишком ли они переусердствовали с выстрелами. Все могло закончиться нарушением сердечного ритма. Тело его как будто разрослось, скафандр сдавливал грудную клетку и горло. Мишеля бросило в жар, он тяжело дышал и передвигался яростными прыжками. Майя, по-видимому, испытывала то же самое. Она уверенно повела его вниз по коридору, почти бегом. Вдруг свет в коридоре мигнул и погас. Майя включила лампу на шлеме, теперь они следовали за пыльным световым конусом до третьей двери направо, где, по словам Спенсера, и должен быть Сакс. Дверь оказалась закрыта. Майя выхватила из кармана взрывчатку, закрепила ее над ручкой и замком и вместе с Мишелем отбежала на несколько метров назад. Когда Майя активировала детонатор, дверь рванула наружу, вырвавшимся изнутри воздухом. Майя и Мишель кинулись в помещение и увидели двух мужчин, которые пытались защелкнуть шлемы скафандров. Когда те заметили незнакомцев, один потянулся к поясной кобуре, а другой метнулся к Мишелю и Майе, но замешкался. В итоге ни один не успел выполнить задуманное до конца. Майя и Мишель опередили их и выстрелили. Мужчины буквально впечатались в стену. Вернувшись в коридор, Майя с Мишелем захлопнули дверь и направились вперед. За углом оказалась лестница, ведущая вниз. Они начали спускаться и через минуту добрались до лестничной клетки с тяжелой дверью. Мишель указал на нее пальцем, а Майя, которая присвоила себе и оружие Мишеля, кивнула, подтверждая свою готовность. Мишель выбил дверь, Майя вломилась внутрь, Мишель не отставал. В помещении находился человек в скафандре и шлеме. Он склонился над телом, неподвижно лежащим на хирургической каталке. Очевидно, производил над ним какие-то манипуляции. Прогремел выстрел, человек в скафандре рухнул как подкошенный. Тело покатилось по полу в неконтролируемом мускульном спазме. Они бросились к каталке. Там лежал Сакс. Мишель ужаснулся, посмотрев на него. Лицо Сакса превратилось в посмертную маску с двумя глазными впадинами и осунувшимся носом. Сакс был жив и еле-еле дышал, он так и не пришел в себя. Они высвободили его руки и ноги из креплений. К обритой голове Сакса в нескольких местах крепились электроды, и Мишель вздрогнул, когда Майер рывком отодрала их от черепа. Мишель выудил из набедренного кармана эластичный костюм экстренной помощи и натянул его на Сакса. Он грубо поворачивал его тело в спешке, но Сакс даже не застонал. Майя вытащила из рюкзака Мишеля капюшон и портативный баллончик. Они закрепили все это на одеянии Сакса и активировали костюм. Майя так стискивала запястье Мишеля, что кости едва не трещали. Она снова подсоединила провод к запястью.
«Он жив?»
«Думаю, да. Давай вытащим его отсюда, разберемся потом».
«Посмотри, что они с ним сделали, подонки!»
Человек на полу пошевелился. Майя подошла и сильно пнула его ногой в живот. Затем склонилась, заглядывая через лицевую панель, и с изумлением воскликнула: «Филлис!» Мишель потащил Сакса из комнаты и зашагал по коридору. Майя нагнала его. Кто-то показался впереди, и Майя вскинула пистолет, но Мишель отбил ее руку в сторону. Это был Спенсер Джексон. Мишель узнал его по глазам. Спенсер что-то заговорил, но из-за шлемов они не могли ничего толком разобрать. Тогда Спенсер перешел на крик.
«Слава богу, вы здесь! Они собирались его убить!»
Майя выругалась по-русски и помчалась обратно. Швырнув что-то в комнату, она вылетела наружу и понеслась по коридору к Мишелю и Спенсеру. Раздался взрыв, и в стену напротив двери выбросило мусор. Коридор окутали клубы дыма.
«Нет!» — заорал Спенсер. «Там же Филлис!»
«Точно!» — огрызнулась Майя. Спенсер остолбенел.
«Идем!» —
настаивал Мишель, перехватывая Сакса поудобнее. Он жестом приказал Спенсеру надеть шлем, и они вдвоем с Майей поволокли Сакса по коридору и вверх по лестнице на первый этаж. Снаружи стало еще более шумно, чем раньше, и очень темно. Что-то катилось по улицам и даже летело по воздуху. Мишель получил удар в лицевую панель, зашатался и рухнул на землю. Когда он встал, у него так сильно кружилась голова, что он с трудом воспринимал происходящее. Майя установила связь со Спенсером и шипела, жестко отдавая команды им обоим. Они потащили Сакса к стене тента и ползали туда-сюда, пока не нашли заякоренную железную катушку с тросом Ариадны. Но теперь им стало ясно, что они не смогут идти против ветра. Они вынуждены опуститься на четвереньки и передвигаться по-звериному. Тот, кто оказался посередине, нес Сакса на спине, остальные поддерживали его с боков. Они пытались не потерять трос, их единственную зацепку, ведущую к марсоходу. Они упорно ползли к цели. Руки и колени Мишеля окоченели, а сам он таращился на черные потоки пыли и песка, который застилал лицевую панель. В какой-то момент он понял, что та изрядно поцарапана. Они останавливались передохнуть и взваливали Сакса на спину следующему. Внезапно Мишель увидел себя стоящим на коленях. Он со свистом дышал и прислонил лицевую панель к какому-то валуну. Ветер завывал у него в ушах. Мишель чувствовал красные песчинки на языке. Горькие, соленые, серные. Вкус марсианского страха. А может, марсианской смерти. А может, просто его собственной крови. Он не мог сказать. Мысли путались, шея горела, в ушах стоял звон, а в глазах плавали красные пятна. Крохотные человечки, наконец, покинули периферийное зрение и плясали прямо перед ним. Он понимал, что может в любой момент потерять сознание, а затем его едва не стошнило в скафандр. Тело свело в судорогах, и Мишель отчаянно старался поддерживать собственный вес. Мерзкая пульсирующая боль пылала в каждом мускуле, в каждой клетке. После долгой борьбы рвотный позыв прошел. Они ползли дальше. Прошло 2 часа жестокого, бессловесного напряжения. Онемение в коленях Мишеля уступило место острой колющей боли, которая стала невыносимой. Порой они молча лежали и ждали, пока стихнет особо маниакальный порыв ветра. Поразительно, но при ураганной скорости он накатывал отдельными вихрями. Можно было сравнить стихию с серией ужасающих разрядов в прерывистой цепи электрического тока. Они лежали ничком, пережидая сокрушающие удары, так долго, что им иногда становилось скучно, и можно было о чем-то задуматься или подремать. Казалось, рассвет уже близок, Но когда Мишель посмотрел на дрожащие цифры на лицевой панели, то понял, что сейчас лишь половина четвертого утра. И они двинулись вперед.